Нужно быть в полной боеготовности. Ожидание затянулось почти на час. Наконец, в тишине подъезда послышались тяжелые уверенные шаги, а затем раздался настойчивый звонок. Я поднялся, поправил одежду и, не спрашивая, кто там, распахнул дверь. Слова приветствия застряли у меня в горле. На пороге стояла женщина. Если бы вульгарность имела физическое воплощение, она выглядела бы именно так. На ней был костюм, который едва ли прикрывал хоть что-то из того, что положено скрывать в приличном обществе. Лицо было разукрашено так густо, словно на него вылили ведро косметики. Она словно корова пережевывала жвачку и с глупой ухмылкой таращилась на меня. Женщина облокотилась о косяк, обдав меня волной сладких духов и дерзко прищурилась. «Ну что, вызывали, доктор?» – пробасила она. Я смотрел на это явление и чувствовал, как внутри нарастает странное чувство смеси абсурда и дежавю. «Да. А я ведь совсем забыл, что мне советовали не открывать в этой квартире дверь неожиданным незнакомцам. По крайней мере, одно я могу сказать точно. Передо мной не тот врач, который продал мне документы». Глава 14. Я медленно закрыл дверь, осознавая, что вечер окончательно перестал быть томным. Дама, не дожидаясь приглашения, по-хозяйски промаршировала вглубь прихожей. Остановить ее я не успел. Ее каблуки и шпильки звонко впивались в новенький ламинат, а в воздухе повис тяжелый запах ее духов. «Ну и чего застыл, как на приеме у прокурора?» — пробасила она, оглядывая коридор коротким оценивающим взглядом. «Главный сказал, ты парень серьезный, дисциплинированный, а сам дверь открываешь с таким лицом, будто я тебе повестку принесла». Я молча наблюдал, как она, не снимая туфель, прошла в комнату и по-хозяйски расположилась на моем диване. Любопытство пересилило желание немедленно выставить захватчицу за порог. «Главный сказал, теперь все понятно с этой квартирой. Меня предупреждали, что ранее здесь творились вещи, о которых мне лучше не знать. И теперь я все понял. Это нечто вроде ведомственного дома свиданий самого главврача и приближенных к нему людей. Место, где верхушка поликлиники встречалась с любовниками и любовницами. Проклятье! Еще и тут придется все дезинфицировать. А лучше сжечь. Проходите, раз уж зашли. Я скрестил руки на груди, остановившись в дверном проеме. Но, боюсь, вы ошиблись дверью. Я решил аккуратно выведать нужную мне информацию. Догадки у меня уже есть, но я все же притворюсь, будто ничего не понимаю». «Ой, да не начинай!» Она отмахнулась рукой с ярко-красным маникюром и полезла в свою необъятную сумку. «Я Леля, и я никогда не ошибаюсь, когда дело касается работы. Извини, что в воскресенье не доехала, у малого зубки резались, всю ночь на руках просидела. Но ты же меня ждал, да?» «Главный предупредил, заедет человечек, его надо по высшему разряду уважить». Фиг знает, кто тут ее вчера ждал, но, очевидно, этот кто-то ее не дождался. В итоге сюрприз привалил мне. Будто у меня и без нее проблем мало. С этими словами она начала выкладывать на мой журнальный столик содержимое сумки. Я почувствовал, как бровь непроизвольно ползет вверх. Рядом с моими медицинскими журналами приземлились кожаные плетки, пара кляпов и еще несколько предметов, предназначение которых я как врач понимал, но как жилец этой квартиры предпочел бы развидеть. Пазл сложился окончательно. До моего заселения здесь, судя по всему, проходили совещания совсем иного толка. Гнездо порока под прикрытием служебного жилья. Леля, я постарался придать голосу максимум профессиональной отстраненности. Вынужден вас разочаровать. Я, конечно, польщен вашим визитом, но дело в том, что вызвали вас другие люди. С сегодняшнего дня я здесь живу. Понимаете? По договору. И ваши специфические таланты мне не требуются. Леля замерла с кожаным ремнем в руках. Челюсть, методично перемалывающая жвачку, на мгновение остановилась. В смысле, не требуются? Ее голос из вальяжного стал угрожающим. Ты чего, парень, берега попутал? Мне главный лично сказал. Адрес тот же, клиент новый. Я время тратила. Тратила. Красилась 2 часа. Косу плела во всех местах. Еще один факт, о котором я не хотел знать. Я ценю ваши усилия, но произошло недоразумение. Главный, видимо, забыл уточнить, что квартира больше не свободна для подобных визитов. Пожалуйста, соберите свой инвентарь и освободите помещение. Вы пришли не по адресу. Ах ты ж! Леля внезапно покраснела под толстым слоем пудры и резко вскочила с дивана. Я через весь город на такси ехала. Я ж деньги от этого теряю. Могла к другому клиенту поехать. Мне обещали, что все будет оплачено по счетчику. А ты мне тут не по адресу. «Ты думаешь, я сюда на чай зашла?» Она начала нервно и хаотично запихивать свои инструменты обратно в сумку, едва не задев меня рукояткой плетки. «За простой кто платить будет? Главврач твой? Да он трубку теперь неделю брать не будет. Я вечер потеряла. Деньги где, я спрашиваю?» Взбесилась Леля. «Леля, подышите». Я сделал успокаивающий жест ладонями, плавно входя в ее ритм дыхания. «Давайте просто поговорим. Я это умею. Обсудим все. Конструктивно. Яростно-багровый цвет настроения. Рекомендуется успокоить объект, а затем перейти к активному влиянию на психику. Сложность решения. 42». Она замерла, тяжело дыша и прижимая к груди сумку, из которой сиротливо торчал край кожаного хлыста. В ее глазах, густо обведенных черным, блеснула настоящая, несценическая обида. «Конструктивно?» Всхлипнула она, и жвачка во рту, наконец, замерла. «Конструктивно — это когда я за аренду плачу, а не когда меня из хаты за шкирку выставляют». Я мягко указал ей на диван. «Присядьте. Денег за простой я вам не дам, но дам вам, конечно, получше. бесплатную консультацию специалиста, за которую люди в Москве платят по 10 тысяч в час. Она недоверчиво хмыкнула, но все же, надув губы, села. «И что ты мне скажешь? Что я грешница?» — усмехнулась Леля.
«Нет, я скажу, что вы устали. Я сел напротив, не нарушая границ, но удерживая зрительный контакт.
Вы упомянули сына. Зубки режутся, бессонные ночи. А потом вы надеваете это. Я неопределенно обвел рукой ее наряд и идете к кому-то вроде моего главврача, чтобы об вас вытирали ноги за пачку купюр. Скажите, Леля, когда вы в последний раз чувствовали себя человеком?» Она отвела взгляд. Маска дерзкой девицы дала трещину. «Да какая разница? Зато платят сразу. В этом городе на честную зарплату только сухари грызть. А вы пробовали?» Я потянулся к кухонному столу и выудил оттуда рекламную листовку, которую мне сунули в руки у супермаркета час назад. «Вот, посмотрите. Сеть магазинов свежести. Требуются администраторы торгового зала. Зарплата, конечно, не как у фаворитки нашего главного, но зато соцпакет, график и, главное, никто не просит вас приносить с собой кляп». Леля взяла бумажку, брезгливо поморщилась, но вчитываться начала. «Продавщицей. Я. Да меня там засмеют. Скажут, смотрите, путана пришла колбасу взвешивать. Леля, в этом городе через неделю забудут, кто вы, если сами перестанете об этом напоминать», — произнес я. «У вас отличная дикция, вы умеете настоять на своем. Я это только что видел. Из вас выйдет шикарный администратор. Клиенты будут строиться в очередь, а вы будете смотреть на них сверху вниз, и при этом на вас будет надета нормальная одежда. Сын будет видеть маму, которая пахнет хлебом, а не этим, парфюмом». Она долго молчала, комкая в пальцах яркую листовку. По ее лицу было видно, как внутри шестеренки со скрипом поворачиваются в другую сторону. Багрово-красный сменился на светло-зеленый цвет надежды. Подобранные слова изменили настроение цели. «Думаешь, выйдет?» — тихо спросила она, и в этом вопросе уже не было баса, только голос напуганной женщины. «Я врач, Леля. Знаю, когда органы еще можно спасти. Ваша душа в порядке, просто она немного в синяках. Идите домой к сыну, а завтра позвоните по этому номеру. Найдите себе другую работу». Она шмыгнула носом и начала медленно закрывать сумку, аккуратно пряча рабочие инструменты поглубже. На ее лице проступило странное, робкое просветление. Она поднялась, поправила юбку, которая все равно почти ничего не скрывала, и посмотрела на меня уже без злобы. «Знаешь, доктор, ты странный, но, наверное, настоящий. Спасибо тебе. Похоже, я и в самом деле». Договорить она не успела. В прихожей послышался звук открывающейся двери. Она распахнулась с такой силой, что ударилась об ограничитель. На пороге стоял человек, чьего появления я уже давно ждал. Вот только появился он максимально не вовремя. Это была роковая ошибка. Пока я вел воспитательную беседу с Лелей, замок так и остался незапертым. Девушка ведь так быстро заскочила в квартиру, что я даже дверь не закрыл. В прихожую шагнул человек, которого я до этого видел только на зернистой фотографии в базе данных. В жизни оригинал выглядел куда более жалко, но при этом опаснее. Алексей Сергеевич Астахов был худощав до болезненности. Длинный нос, выпученные глаза, которые, казалось, пытались выскочить из орбит от ярости или кофеина. Он был сильно загоревшим, густой кирпичный загар человека, долго жившего под палящим солнцем Таиланда. Но этот загар не скрывал землистого оттенка лица и глубоких из сине-черных теней под глазами. Он выглядел дико уставшим, как загнанный зверь, который бежал слишком долго и, наконец, прижался спиной к скале. Он замер, переводя безумный взгляд с меня на Лелю, которая все еще сжимала в руках листовку свежести, и на разбросанный по столу латексный инвентарь. «Замечательно!» – прошепел он. Голос у него был сорванный, надтреснутый. «Просто блеск! Я, значит, гнию в тропиках, жру помои, скрываюсь от каждой тени, а ты тут в шоколаде. Жируешь в служебной квартире, прикрываешься моим честным именем и развлекаешься с дешевыми путанами». Леля, до этого момента пребывавшая в состоянии духовного перерождения, мгновенно пришла в себя. «Слышь ты, загар недожаренный!» Взвелась она, подхватывая сумку. «Ты кого путаной назвал?» Я быстро шагнул между ними, понимая, что сейчас в моей квартире начнется хаос, который привлечет ненужное внимание соседей. «Леля, уходите! Сейчас!» Мы закончили, я мягко, но непреклонно развернул ее к выходу. «Помните, о чем мы говорили? Завтра! На новую работу!» Она посмотрела на меня, потом на выпученного Астахова, смачно щелкнула жвачкой и, гордо вскинув подбородок, вышла в коридор. «Удачи тебе, доктор! С таким родственничком она тебе понадобится больше, чем мне честная работа. Родственничком!» Ох, и хорошо же, что она неправильно поняла все, что тут происходит. Дверь закрылась. В комнате повисла тяжелая густая тишина. Я стоял напротив человека, чью жизнь присвоил, и чувствовал, как система в моей голове начинает лихорадочно выстраивать графики. Объект. Астахов. А. Оригинал. Психоэмоциональный статус. Пограничный. Признаки депривации сна и аддиктивного поведения. Чай? Кофе? Спросил я, жестом приглашая его к столу. Или сразу к делу? Астахов прошел вглубь комнаты, брезгливо отодвинул ногой упавший кляп и рухнул в кресло. Его руки дрожали. Он непроизвольно постукивал пальцами по подлокотнику дробный рваный ритм. «Что мне нужно?» Он хрипло рассмеялся, оголяя желтоватые зубы. «Мне нужно восстановиться, коллега. Ты купил мои документы за копейки. Получил мой диплом, мой стаж, мою репутацию. Ну, такую, какая была.
И что я вижу? Ты устроился лучше, чем я за все 10 лет практики. Я внимательно следил за его аурой через интерфейс системы. Спектр неровный, с яркими вспышками азарта и глубокими провалами отчаяния. Лудоман. Я сразу это понял. Причем со стажем. Чувствуется в нем искра человека, который готов поставить что угодно, веря только в свою удачу. Ты проиграл все в Таиланде, Алексей. Спросил я прямо, глядя ему в глаза. Казино? Ставки? «На что ты спустил те деньги, которые я тебе заплатил за паспорт?» Он вздрогнул. Его зрачки сузились. «Не твое дело, на что я их спустил. Там. Там были шансы. Верняковые. Просто не пошло. Пришлось связываться с людьми. Серьезными людьми. Они помогли мне сделать новые корки на другое имя, переправили назад. И зачем ты вернулся? Я прислонился к косяку. У тебя здесь хвосты в Саратове. Тебя ищут пациенты, которых ты ломал, и один человек, которому ты должен. Там, за границей, ты был в безопасности. Безопасности?» Астахов вскочил, начав мерить комнату шагами. «Да я там чужой. Слышишь? Там климат как в парилке. Еда как из мусорного ведра, и все улыбаются тебе в лицо, пока обчищают карманы. Я врач. И привык, чтобы меня боялись и уважали, чтобы ко мне в кабинет заходили на полусогнутых. Я к родине привык, понимаешь? К этим серым рожам, к мату в очередях. Только здесь мое место. А как? Интересно же он видит родину. Паршивый человек, ничего не скажешь. Твое место на скамье подсудимых, учитывая твои методы работы в Саратове, напомнил я». «Плевать!» Он резко остановился напротив меня. Его дыхание было тяжелым. «Я не собираюсь возвращать себе имя Алексей Астахов. Пусть оно остается у тебя. Подавись. Мне нужно другое. Нужен человек, который будет меня снабжать. Который станет моим банкоматом здесь, в России. И этот человек — ты. С чего ты решил, что я стану платить?» Я сохранял ледяное спокойствие, хотя система уже подсвечивала красным зону риска.